Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о богослужебном чтении, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Брат спросил Аввупимена: «Что значит гневаться на брата своего всуе?» «Всуе гневаешься, — отвечает старец, — если гневаешься за всякое лихоимство, которое ты терпишь от брата твоего, даже если бы он выколол у тебя правый глаз. Если же кто старается удалить тебя от Бога, на такого гневайся». Авва Пимен сказал: «Если человек согрешит и будет отрекаться, говоря «я не грешен», не обличай его, иначе отнимешь у него расположение к добру. Если же скажешь ему «не унывай, брат, не отчаивайся, но остерегайся впредь», через это возбудишь душу его к покаянию». Брат сказал Авве Пимену: «Я желаю вступить в киновию». Старец отвечал: «Если ты желаешь вступить в киновию и не перестанешь заботиться о всяком случае и о всякой вещи, то не можешь исполнить правила общежития, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Брат спрашивал его же: «Помыслы представляют мне то, что выше меня, и заставляют уничижать меньшего брата моего». Старец сказал ему в ответ: «Апостол говорит, что в велицем дому не то, чью сосуди злати и сребрени суть, но и древяне, и глиняне. Аще убо кто очистит себе от всех сих, будет сосуд в честь освящен и благопотребен своему владыце, на всякое дело благое уготован». «Что это значит?» — спрашивал брат. Старец отвечал ему: «Дом означает мир, сосуды — людей, сосуды золотые — людей совершенных, серебряные — следующих за ними, деревянные и глиняные, имеющих в себе малый духовный возраст. Кто очистит себя от всех сих, то есть никого не осуждая, таковой будет сосудом чистым, освященным, благопотребным владыке и на всякое дело благое уготованным». Сказал также: «Добрый опыт выше слов, он делает человека искуснейшим». Сказал еще: Человек, научающий других, а сам не исполняющий того, чему учит, подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить так, что всякая грязь и нечистота остаются в нем. Авва Сирид пошел некогда с учеником своим Исааком к Авве Пимену и говорит ему: «Что мне делать с этим Исааком, хотя и с удовольствием слушает слова мои?» Авва Пимен отвечает ему: «Если хочешь доставить ему пользу, то самым делом покажи добродетель, ибо он, и внимая твоему слову, остается праздным, а если ты слова свои покажешь на деле, то это останется в нем». Авва Пимен сказал: «Киновия требует трех добродетелей: во-первых, смирение, во-вторых, послушание, и в-третьих, возбужденной привычки и ревности к общежительным работам, дабы он не оставался в презрении». Еще сказал: «Иной человек, по-видимому, молчит, а сердце его осуждает других, таковой постоянно говорит, но другой с утра до вечера говорит и сохраняет молчание, то есть без пользы ничего не говорит». Еще сказал: «Если трое живут вместе, и один из них хорошо безмолвствует, другой, находясь в болезни, благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое совершают одно делание». Еще сказал: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, если кто сделает тебе зло, то делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще сказал: «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий, не монах тот, кто воздает злом за зло, не монах тот, кто гневается». Еще сказал: «Сила Божия не может обитать в человеке, преданном страстям». Еще сказал: «Если мы гонимся за спокойствием, то оно бежит от нас, если же мы бежим от него, то оно гонится за нами».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народу. Затем опять призвал Сергия и Ваха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. Апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает, по видимости, сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послужим.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, сегодня у нас с вами особая тема разговора. Сейчас интересно было бы, чтобы вы, скажем так, поразмышляли на тему, что такое церковное чтение. Особенно вот в нашем современном мире, вот сейчас в наше время, у вас какие-то, видно, на этот счет есть свои задумки, размышления и какие-то, может быть, выводы, и я думаю, будет интересно и нашим радиослушателям.
Ну, я хотел бы сказать прежде всего, что для меня церковное чтение всегда было, поймите меня правильно, важнее пения, потому что какая-никакая, значит, маленькая, ничтожная любовь к богослужению и какой-то отзвук, отклик у меня возникло это на фоне того, что я услышал действительно настоящее чтение, которое доносило Слово Божие до ума и сердца.
Это вы где услышали? Что вы имеете в виду?
Вот. Я имею в виду свою первую Пасху. Вот, я помню очень хорошо, мне было 22 года, тогда первую Пасху уже 23. Вот, и взяв разные там отгулы в те советские времена, это был 83-й год, я отправился в Пюхтицкий монастырь. Причем в Пюхтицком монастыре, как известно, такая высокая культура была пения. Сама покойная ныне матушка Варвара игуменя, она очень хорошо в этом разбиралась, и тогда еще ее регентом была матушка Георгия.
Нынешняя настоятельница Иерусалимского горнего монастыря.
Да, да, это был по тем временам просто высочайший уровень. И все-таки хочу сказать, не это меня, так сказать, поразило. Вот я сейчас вспоминаю вот этот голос этого чтеца, которого пригласили. Я не знаю, кто это был, и, к сожалению, ни его имени, ни, конечно, нас не знакомили. Я просто был юноша-паломник, вот, и мне хотелось вообще познакомиться с этими службами. И вот он читал те самые премии Великой Субботы, тоже потом мне ужасно хотелось читать все 15 самому, когда я стал уже псаломщиком сам. Ну, это, конечно, такая была ревность не по разуму, все понятно, но и возраст был еще такой. Это совершенно соответствовало возрасту. Но, тем не менее, вот эта память, она осталась. То есть, каждое слово было произнесено и не только музыкально, не только четко и ясно, не только, так сказать, вот эта вся грамотность. Это
техническая
сторона, это все, как это сделано было, это... Это само собой разумеющееся. И главное, что...
Человек понимал, что он читает, да?
Он не просто понимал, он это мог донести на самом деле. И он это любил. Вот я об этом хотел сказать. То есть, это слышно. И это главное. Были случаи вот, в моей практике, когда абсолютно неграмотное чтение, но с любовью, действительно доносило Слово Божие до умов и сердец. Причем вызывало такой отклик, что какие-то уже декана, которые служили там, десятилетиями уже в сане, подходили к отдельному псаломщику и говорили: «Ну как прочел?» А оказывалось, если серьезно так посмотреть, вслушаться так критически, прочел никак. То есть чисто технически это было совсем неграмотно. Ну, правда, все слова правильно произнесены, но этого мало. Но самое главное, что вот человек любит это. Откуда возникает эта любовь? Тоже вот такой интересный вопрос. Вот, и уже 21 год священства, многих мне довелось слышать чтецов. И что самое грустное для нашего времени, мне кажется, не то, что уходит традиция, не то, что уже большинство чтецов не владеют техникой практически, не то, что они делают невероятное количество ошибок. Это ладно.
Прискорбно, но это тоже имеет место.
Вот,
да.
Это да, это бывает, да. Но самое главное, нет любви. Вот как проявляется эта любовь. Вот у меня есть такой очень яркий по жизни пример. Когда-то я был псаломщиком в храме мучеников Адриана Натальи на Ярославском шоссе. Там был настоятелем тогда действительно такой замечательнейший и незабвенный батюшка. Отец Владимир Соколов, вот это знаменитое семейство, такое духовное. Я даже тогда не знал.
История этой семьи.
Да, 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 кем приходится его матушка Николаю Евграфовичу Пестову. Да. Но дело сейчас не в этом. И вот отец Владимир, он всегда читал на ранней литургии апостол. Традиция такая была. Ранняя литургия апостол читает настоятель, поздний настоятель служит. У него любовь к богослужению, ну и, конечно, у него данные были замечательные, у него замечательный был голос, музыкальность совершенная, ну, его дети.
Были
да.
И подьяконами у патриарха.
Пимена.
Да, патриарха Пимена.
Пимена,
да.
Который в этом отношении был, можно сказать, непревзойденный чтец. До сих пор вот слушают его чтение канона Андрея Крицкого как эталонное такое. Ну и, конечно, сам отец Владимир очень это ценил, умел ценить. И тогда, помню, у него была регентша, которой было тогда 89 лет, Евдокия Матвеевна. И она обладала сама глубокими такими познаниями и огромным опытом в церковном чтении.
Она уставщицей была.
Ну, и пела. Она реально пела в 89 лет. Она наизусть читала апостолы, некоторые, допустим, такие самые известные, заупокойные и так далее. Но, что поразительно, 75 лет пропев на клиросе, вот она это любила всей душой. Она, у нее немножко такие даже взгляды были, что она разделяла архиереев, так сказать, именно не по их там каким-то там духовным высотам, а по их, так сказать, вокальным данным.
Ну, это такой профессиональный подход, да.
Да, да. И вот что поразительно, значит, было венчание. Служил тоже, там такой был замечательный все-таки храм в те годы. Служил отец Александр Куликов, старец московский известный ныне. И он венчал пару, а сослужил ему нынешний благочинный одного из московских округов, отец Николай Кречетов, тогда еще был диаконом. Ну и для меня, в общем-то, отец Николай был вот таким эталонным диаконом. То есть он вел службу именно, чувствовалось, что вот она у него в кулаке. Каждая интонация абсолютно точная, абсолютно собирающая на молитву.
Батюшка, ну вот вы упомянули, даже чуть-чуть отвлечемся, две семьи Соколовых и Кречетовых, которые сами по себе уже являются историей нашей современной Русской Православной Церкви. Но как важна вот преемственность? Это передавалось у них из поколения в поколение, и они донесли до нашего времени.
Да,
и вот и они вот смогли повлиять на огромное количество людей, продолжают влиять.
Да, и что тогда было замечательно, я, значит, восхитился его чтением. Отец Николай читал апостол на венчании. А Евдокия Матвеевна махнула рукой, говорит, да это что, сказала она, вот в 30-м таком-то году, и, в общем, она привела какой-то пример, мне абсолютно неизвестного диакона, который был для нее эталоном. А сейчас даже близко подойти к тому уровню служения, который вот являл отец Николай, например, но это даже, это можно сказать, случаи уникальные. Вот такие были чтицы замечательные, которые, например, всегда при патриаршем служении появлялись они. Это даже вот чтение шестопсалмия, например, было незабываемым. Потому что человек молится, потому что человек абсолютно собран. Да, все его данные, ему от Бога дарованные, они, конечно, имеют значение. Это все, так сказать, то, что на слуху. А есть то, что остается в сердце от такого чтения. Не случайно были традиции, допустим, священнического чтения очень часто. Вот в советские времена это было очень распространено по храмам. Какие-то батюшки выходили шестопсалмию почитать. В наше время это все реже и реже. Понятно, у священников современных очень большое поле деятельности и так далее. Но вот эта любовь к богослужению – это, в общем-то, та сторона жизни священника, без которой он не священник вообще. Если у священника нет любви к богослужению, это нонсенс. Я встречался и с такими случаями. Не хочу здесь ни судить, ничего. Просто, ну, это больно. А иногда просто невыносимо. Именно потому, что это слишком не соответствует. Вообще, хотелось вот этот разговор завести не для того, чтобы...
Не для критического взгляда.
Да, не для того, чтобы сказать, да, вот когда-то там что-то. Ну, кто постарше меня, может еще больше на эту тему сказать, конечно же. Дело не в этом. Хочется подумать о том...
Можно сделать, да?
Да-да-да. Вот, да, не вопрос Герцена, а вопрос Чернышевского. Что делать? А что делать? Ну, вот есть у нас училище, есть у нас богословский институт, у нас есть школа, у нас есть приходская жизнь, самое главное. То есть на практике все это проходит через приходскую жизнь. Есть какие-то вещи, как правило, замечаешь, что все-таки... 1-2 человека в каждом приходе, таких вот, кто грамотно читает, хотя бы грамотно. Не ставим высоких задач, хотя бы грамотно.
Ну, и грамотно, и на дыхании, как принято.
Да, нет, грамотно и понимает, что читает. Вот насчет того, что любит и доносит, это еще отдельный разговор. Это все-таки уже тоже что-то. И вот вокруг этой темы собирать людей, тех, кто... хочет, те, кто этим дорожит. Вот недавно у нас была практика в нашей гимназии по благословению отца Дмитрия. Дети читали канон Андрея Критского. Они выучивали наизусть по 2 тропаря, и практически все старшие классы. Старшие – это с 4 по 10. 11-го не было. Но, в общем, все старшие классы читали канон. Два тропаря каждый выучивал наизусть. Именно эти два тропаря ему доставались. Читали они, конечно, не наизусть, но заранее выучивали наизусть, чтобы не было ошибок. Конечно, они перепугались, конечно,
это... волновались.
Конечно, чем больше им подсказываешь, что читайте громче, тем тише они читали, а со страху. Это все понятно, это нормально.
Но это не страх, а волнение.
Это нормально, это понятно. Но у меня было просто вдохновение такое, вот когда я все это услышал, что сколько есть детей с прекрасными в этом отношении данными, которые могли бы действительно вложить свою лепту в церковную жизнь, вот именно с этой стороны, со стороны именно чтения. Вот и у нас даже введен сейчас такой факультатив по церковному чтению, проект в гимназии тоже, где специально этим занимаются.
Вот. И потом такой педагогический ход, потому что когда ребенок почувствует, поймет всю красоту и необходимость, и радостность этого служения, занятия, он может пойти чтецом, вот что самое главное.
Да, и здесь еще есть такие моменты. Ну, например, нас ведь мало знают о том, что стилистика чтения связана с тем, что мы читаем. Вот. Ну, например, если мы читаем псалтирь, мы должны читать на одной ноте. Почему? Потому что это время углубления в молитву, это обращение к Богу. Вот. Я не беру отдельное понимание псалмов, например, на таких службах, как царские часы, это отдельный разговор. Но в целом, вот шестопсалмы, часы и так далее, это предстояние Богу, это погружение в молитву. Это настрой на молитву, то, что дает чтение часов. У нас это время поставить свечку. Мы никак не настроимся на молитву, увы. Соответственно, и ответственность чтецов падает. Они думают, что апостол прочитает престижнее. Такие вот нелепые вещи. Да одно словечко в богослужении прочитать – это уже это ангельское служение по сути. Да, еще канон, например. Когда канон читают на одной ноте, ну хорошо, когда начинающие. И очень важно, чтобы они это умели тоже создавать как бы такую вот атмосферу молитвенную, когда каждый уже молящийся своим
чётким... интонацию вносит, да, внутреннюю.
Да, вслушиваясь в тексты, ну, как бы воспринимает то или другое, это понятно. Вот, но определённая уже возникает и другая задача для того, кто уже это умеет. Допустим, вот в этой части чтения канона, например, интонация, сдержанная, по-монашески, я бы сказал, и одновременно... достаточно выразительно, не переходящие, естественно,
страстные какие-то,
да, в эмоциональный какой-то фон и так далее. Или, например, чтение «Прими апостола» – это совсем другое, это донесение Слова Божия до слуха молящихся. Это уже не наше обращение к Богу, а божественное обращение к нам, и, соответственно, стилистика совершенно иная. И выясняется, что с юных лет… Это очень воспринимается. У меня была 9-летняя девочка, которая читала «Апостол». У нас был такой детский хор, пели 9-10-летние дети, и архиерей пришел на службу и удивился, а почему так диакон читал с ошибками, а девочка 9-летняя читала без ошибок. Я говорю, владыка, потому что она не боится.
Вас.
Ну, в смысле, понятно, что диакон трепетал просто, а девочке все нипочем. Вот, поэтому так и получилось. Естественно, она не понимала, что она читает. Даже так слушаться, остановки были не совсем точные по смыслу, но музыкальные. То есть, что-то дети уже воспринимают уже, можно сказать, с малых лет и могут это донести. И, конечно, те времена, когда, как я знал такую одну регеншу, которая с 5 лет знала «Ирмо Стайн» и «Си Богородицы рай», наизусть. Вот. Ну, сейчас эти времена ушли в прошлое, но, тем не менее, вот эта работа с детьми, мне кажется, это очень важно, чтобы именно мы, вот это новое наше поколение, воспитали в любви к богослужению через участие в богослужении и, в общем-то, не через какое-то такое выделение себя, самоутверждение, что бывает и для детей это тоже известное искушение. Ну, конечно, это должно быть под контролем.
Да, чтобы не было этих моментов тщеславия, там, да, выделиться то, как-то.
В общем-то, тут надо всегда дать понять, что это, мягко скажем, вот тот уровень, который у тебя сейчас, это не только не потолок. Ты хотя бы вот теперь расскажи, что ты прочел Вот о чем ты прочел? Какой в этом смысл?
Что, например, ты удостоился чести участвовать в богослужении.
Ну, по практике хочу сказать, что этого хватает, но ненадолго. Ненадолго, да, да. Вопрос о чести, да, это, конечно, понимают. Но потом, когда рядом вдруг оказывается сверстник и так далее, и так далее.
Дети есть дети.
Дети есть дети. Возникает это. Нет, ну, то есть, ставить все более и более серьезные задачи. И вот действительно вслушиваться, как читали. Вот, и хорошо, что сейчас очень много сохранилось этих записей.
Записи, да.
Вопрос о культуре чтения – это вопрос вообще восприятия богослужения. У нас бы не возникало никаких проблем с русским, славянским языком. Все эти разговоры ушли бы в никуда, если бы мы просто отнеслись к этому чтению со всей ответственностью и серьезностью. Ну вот, наверное, пушкинского «Пророка» мы знаем в записи Смоктуновского, мы знаем в фильме о Достоевском, Миронов читал. Все дети учили пушкинского «Пророка» наизусть, и там вот эти слова «отверзлись вещи и зеницы» или «дольние лозы прозябания», которые вряд ли многие школьники понимают, о чем тут идет речь, но чтение осмысленное, выразительное, дети же старались, готовились, а здесь, в церковном чтении, это воспитание, это то, что дает семья, это то, что дает семейное воцерковление, это то, что дает участие ребенка в приходской уже жизни, вот можно сказать, с малых лет. И мне кажется, здесь нельзя нам никак это пропустить, а то мы можем потерять, можно сказать, ну, не скажу поколение, но, по крайней мере, очень много, многие прихожане обретали любовь к богослужению благодаря действительно любви к богослужению других, которые смогли эту любовь до них донести.
Батюшка, это очень важный аспект, который вы затронули, работа с детьми. Но есть еще и такая возможность и необходимость, когда школа чтецов уже молодых людей, которые занимаются, можно сказать, этим профессионально, чтобы они готовились прямо при храме, и чтобы, как бывает, спевки точно так же была работа с чтецами, людьми проводилась, которые сами владеют и могут донести.
Тот же преснопамятный отец Владимир Соколов всегда просматривал апостола, который он будет читать. Это даже трудно себе представить. Да. Современному чтецу это в голову не приходит. Посмотреть, что ты будешь читать.
Это профессионализм и есть, потому что тот же отец Владимир Соколов уже давно многое знал наизусть, просто мог знать, как большинство старых опытных священников. Но, тем не менее, вот эта ответственность внутренняя, она заставляла прийти и открыть, потому что человек понимал.
Я приведу еще один пример из моего общения с отцом Владимиром, когда я прочел, как сейчас помню, вместо кондака «Предпразднество с Сретенью». «Предпразднество Сретения». Прочитал Седалин «Предпразднество Сретения», посмотрел не туда. Причем на первом часе, когда уже все расходятся, когда служба заканчивается. Отец Владимир вышел из алтаря после службы и строго сказал, что ты там прочел. Нет, он не следил. Он просто это слышал и знал, что есть кондак «Предпразднества Сретения» наизусть. Тогда такое явление было, надо сказать, не уникальным.
В том-то и дело.
Да. Сейчас это просто совершенно уникально. Настолько пребывает в богослужении священник. И, соответственно, прихожане тогда пели все вместе стихиры Пасхи, весь храм. Это тоже о чем-то говорит, общий уровень. Сейчас мы даже об этом мечтать не можем. Еще пример. Как раз после этого была служба, соединяли Александру Невскому и Даниилу Московскому. Я должен был подбирать тексты, чтобы певчим было с чего петь. И вот были эти две службы на руках. Евангелие было прочитано в честь Даниила Московского, а евангельскую стихиру я подобрал из службы Александру Невскому. Это была ошибка вставная. И уже мне самому стало стыдно просто. Ну, как же так? Вот рассеялся, был настолько не собран. И я подошел к батюшке и говорю, батюшка, простите, я не ту стихиру дал пропеть. Он говорит, имея в виду Александра Невского и Даниила Московского, он сказал, папа на сына не обидится. Вот понимаете, это настолько драгоценно, когда и, в общем-то, милость, снисхождение, конечно, мы ошибаемся, конечно, мы не можем, как египетские монахи, так сказать, как у Иоанна Кассиана Римлянина было в монастыре, что там за одну ошибку там серьезные эпитемии давали, за ошибку в чтении. Нет, но мы Но мы должны сохранить любовь. Вот это самое главное.
Да, потому что, ну, кто не ошибается, сохранить любовь – это самое важное. И не потерять те драгоценные дары, которые передавались с поколения в поколение. Очень много уходит самого важного. Оно просачивается и оскудевает. И при этом не надо все-таки не унывать, не опускать руки, а наоборот.
С привлечением технических средств, в том числе и нашего радио, мы будем стараться эти традиции сохранять, потому что многое осталось в записях, между прочим, и есть что послушать.
Спасибо вам, батюшка, всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я вот думаю так, отец Дмитрий, что церковь – это духовное единство людей, объединенных верой в Христа и живущих, стремящихся жить по заповедям Христовым. А большинство людей считают, что церковь – это здание, храм, где работают священники. У язычников тоже были великолепные храмы, но там не было никакой церкви. И не кажется ли вам, что мы сейчас успешно скатываемся в новое язычество?
Понимаете, какое дело? Мы никуда не скатываемся. Дело в том, что мы, советский народ, потеряв христианскую веру, мы, собственно, и так как вот та вера коммунистическая, которая была предложена народу русскому, и в результате обработки такой пропаганды приобрели некие такие вот советские свойства. А советская вера, она была такая полуязыческая. Поэтому, наоборот, мы давно уже скатились. А сейчас идет процесс возвращения. Очень многие люди, по статистике, около 100 миллионов людей, живущих в России, называют себя православными. Понятно, что степень воцерковленности у этих людей разная. Также вот статистика говорит, что у нас более 60% людей верят, допустим, в астрологию. Но это чистое язычество. Признают себя православными, но верят в астрологию. Я даже один раз встретил такого священника, сейчас он уже умер, который твердо верил в то, что планеты вот как-то участвуют в созвездии, в нашей жизни. И, ну, он, конечно, был такой человек церковно не ученым, в семинарии не учился, но вот, тем не менее, служил в церкви, был очень деятельным и вообще прекрасным пастырем. Но вот такое языческое представление носил в своем уме. Поэтому те люди, которые живут в церкви, им в язычество, в такое натуральное, скатиться, как вы выразили, довольно сложно. Потому что человек находится все время в такой духовной среде богослужения. И постоянно слышит божественные тексты нашего богослужения, священного писания. И он постепенно пропитывается этим, у него вырабатывается некий такой иммунитет. Но с другой стороны, конечно, люди, которые только пришли в храм, и начинают осваивать, у них много языческих представлений о всяких таких молитвах, которые можно заказать. Или вот очень много речь идет о всяких сильных молитвах, там особенных молитвах, что вот нужно сказать какие-то слова, тогда произойдет то-то и то-то. То есть отношение к молитве, оно такое языческое. Это можно встретить. Но у людей, которые ходят в церковь, давно молятся, у них вполне пути выправлены. Поэтому тут как-то я не испытываю беспокойства, потому что, ну, вижу, ну, свою пасту, например, и наоборот, вижу этот прогресс. Конечно, он медленный. А те люди, которые вновь приходят в храм, вот сегодня одна девушка пришла такая, даже запомнила, ей 27 лет. Она пришла после занятий йоги, потом была в секте рейки. Вот. И понятно, что, я говорю, ты уж не огорчайся, но меньше чем за 5 лет все вот эти представления, которые ты набралась, ты не изживешь. Это довольно трудно. Потому что душа и ум пропитан язычеством. Но это опять, она никуда не скатывается. Наоборот, она пришла в церковь, поняла тщету тех представлений, которые ей были предложены в этой секте. Понимаете, наоборот, это шаг вперед. Поэтому, ну уж простите, но я не очень с вами согласен.
Вот, батюшка, вот вы сказали, что люди с годами хождения в храм, они как-то выправляются. Я вот как-то с этим не очень согласен. Ну, очень много как раз среди пожилых людей, ходящих десятки лет в храм, таких суеверий и совершенно диких каких-то представлений. Чему они, кстати, учат вновь приходящих?
Такое явление бывает, потому что бывает человек по возрасту зрел, а по уму младенец. Это вполне явление такое описано. Но это все-таки таких людей, вот, которых ты описал, их не больше там 5-4%. Это не они составляют. С ними, конечно, трудно их катехизировать, потому что но они очень недоверчивы.
Это, как правило, те, кто, встречая вновь пришедших, начинает их тут же учить.
Ну,
как
да.
Себя вести, как себя, ну, надо, что можно, что нельзя.
Да, но тут вот в чем дело. Скорее всего, они находятся в некой такой психологической ловушке. То есть для них храм – это не есть школа жизни, школа спасения. Для них храм – это просто место, ну, где они проводят свою какую-то жизнь. Эта жизнь вполне религиозная, но она не вполне христианская, конечно. И в силу того, что они привязаны к этому, потому что они чувствуют, конечно, чувствуют благодатную жизнь. Они любят праздники и так далее. Но очень много из Евангелия им непонятно, потому что они как дети. И нам, прежде чем научить ребенка чистить зубы, нужно 10 тысяч раз ему повторять. А потом это войдет в навык. Но если ребенок, он все-таки развивается, из молодого становится взрослым, то человек в годах, он, к сожалению, его возможности к усвоению нового материала, они, конечно, теряются. Поэтому, конечно, определенная часть есть. Но мы не можем сказать, что это вся церковь такова. Вот в чем дело. По тем людям, которые пришли в возрасте, способны воспринимать новое молодое вино, они, конечно, сумеют преодолеть вот все какие-то такие странные представления, которые вот, ну, как-то природе падшего человека свойственна склонность к язычеству.
Батюшка, ну вот молодым людям свойственно искать, свойственно пробовать. Сейчас вообще как-то такой лозунг, что пока молодой, пробуй все. И тоже происходит и в вопросах религии. И в буддийский храм сходят, и книги почитают, и в католический костел зайдут. С тем, чтобы уже самим, ну, как-то выбирать. Но выбор бывает, как правило, такой и поверхностный, и скорый, и далеко неправильный.
Понимаешь, какое дело? Когда мне было 20 лет, у меня не было вот вообще периода как-то обращения к Богу. Я когда себя осознал еще к человеку в детском саду, я уже веровал в Бога. А чуть попозже я осознал себя вполне православным человеком. И с 15 лет стал в храм ходить самостоятельно. И вот 15 же лет первый раз прочитал Евангелие. Но уже начиная с 20 лет, и мне тоже было очень интересно. Поэтому я сходил к баптистам, сходил к адвентистам седьмого дня, сходил к пятидесятникам. У пятидесятников даже был два раза. Вот. И я очень интересовался и вот этими жизнью Рамакришны, Вивекананды, читал вот эти книги. Это даже еще раньше было. Даже как-то помню, пытался это иллюстрировать. Потому что я тогда живописью занимался. Вот как бы выглядело в таком абстрактном виде цветном Неврикальпа Самадхи. Поэтому в этом я интересовался не так с точки зрения выбора. Потому что, ну, как-то выбор душа давно сделала. Потому что в детстве бабушка причащала, и меня это помню. А когда я пришел в храм первый раз, как уже такой человек более-менее самостоятельный, в 15 лет, я понял, что я дома. Вот просто вот все мне здесь мило, все замечательно. Понятно, что я не все усвоил сразу, но передо мной как бы весь мир, тот вот мною любимый, он как-то вот явился и раскрылся. Поэтому, ну, странно. Я понимаю, мальчик таджик, он, конечно, для себя будет мечеть открывать, это будет для него радостно. Но для русского человека, ну, я и католический костел посещал, и, собственно, ну, у меня даже не было никакой опасности, что я стану католиком. Хотя там моя прабабка была католичка.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Как мы летали! Под крышей перелетали голуби, воробьи мышами шмыгали на сене в углу. И такое веселое солнце было в этом гулком сарае с окошками наверху. Сюда не придет Прохор, не шваркнет колодкой и не пообещает отмотать драпу голову. Хорошо спать на сене. Вытянет слон хобот, пощекочет за вихры, как это он сейчас сделал. Да, понравилась ему драпа голова. А что? Не почуял ли он невеселую жизнь драпа? Может быть, плешинки на драповой голове что-нибудь сказали ему? Кто знает. Может быть, в серых грустных глазах драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, много видавший, потерявший свою свободу. Ведь и драп был в неволе. И долго потом вспоминал драп слона. Бывало, сидим на крыше, чикаем змея, небо над нами высоко-высоко, ласточки в нем играют, дрожит нитка чужого змея, трещит посланник по нитке, драп смотрит-смотрит, да вдруг и скажет: «Эх, слона бы теперь повидать!» Слоны. Драп все сараи, все заборы исчертил во дворе слонами. Выпросил у меня звериную книжку, где был нарисован слон, и все срисовывал, чтобы выходило лучше. И достиг. Таких слонов рисовал и углем, и мелом, что даже дворник Гришка попросил его начертить про слона на стенке его сторожки возле ворот. И начертил же драб. Этот слон во всю стену даже смеялся, а хобот его шел винтом, как тогда с яичком. Так и нарисовал с яичком. Только яичко вышло величиной с арбуз. Драб занял у кузнечонка пару пятаков, копченый носил их во рту, как в кошельке, стравил на сетнички для слона, задолжал мне еще 2 гривны, потом еще и еще обещает платить голубями и даже обругал нас с Васькой, что мы не даем больше. Он до того надоел сторожу с приставанием, откуда слон и сколько он стоит, и сколько ему годов, что сторож плюнул. «Да уйди ты, смола! Ну чего тебе нужно? Украсть, что ли, его хочешь?» Когда мы вышли из слоновника, Драб широко разинул рот, словно собирался глотать что-то очень вкусное, поморгал и сказал так необыкновенно, что меня даже удивило, какой Драб стал добрый. «Эй, Колька, слон, прямо по-братски!» Пора было идти к французу. Мы послонялись по домикам и клеткам. Васька выщипнула белке из хвоста пучок волосков на память и попали на большую площадку, где было много столиков. Тут сидели богатые господа и кушали. Им приносили на столики лакеи во фраках и с салфетками на плече всякие вещи в серебряных кастрюльках и лодочках. И так хорошо пахло жареным и пирожками. Играла и здесь музыка, а господа слушали и кушали. Нам страшно хотелось есть. Васька так и шмыгал между столами, заглядывая в рот и в тарелки. И кузнечонок. А Драб остановился против толстого господина в цилиндре и жадно смотрел, как тот грыз и обсасывал косточку. Перед господином стояла жареная курица, своткнутая в нее вилкой. Смотрел, словно говорил: «Дяденька, дай!» И таки добился. Господин протянул Драпу вилку и сказал строго: «Ну, проходи, проходи!» Кузнечонок вертелся около 2 белых барынь, которые ели целую груду красных раков и запивали стаканчиков. «Мальчик, тебе гаков хочется?» — картаво спросила одна из барынь. Васька заорал: «Гаков, гаков!» и завертелся на ножки. Погнал его лакей салфеткой. Мы долго крутились у столиков, уж очень хорошо пахло, а у нас вышли все пары и донимал голод. Стали укорять Драпа. Пожертвовал все слону. Пахло рябчиками, знал я этот чудесный запах. А Драп уверял, глотая слюни, что это наваристыми щами. Васька говорил, что баранина, и а кузнечонок, у которого началась икота, с визгом божился, что это пахнет кашей с поросенка. И я забыл правило не глядеть в рот. Помню, как одна барыня с красными девочками, кушавшая ветчину с пирожками, укоризненно покачала головой и сказала: «Мальчик, а ведь неприлично глядеть в рот. Так меня и шпарило хоть провалиться». Но тут Васька до того злился, что ему хочется есть, что встал на голову и прошелся между столами, корячась в воздухе сапогами, от которых несло дегтем. Барни повскакали, боясь, что сапоги попадут к ним в тарелки, и стали звать лакея. Тут, наконец, нас выгнали салфетками, а какой-то толстяк во фраке пообещал нарвать уши. Но тут вдруг зашумели голоса: «Шар летит!» И мы кинулись, забыв голод. На широкой площадке теперь была гибель народу. Стояли на скамейках, напирали к шару, музыканты трубили в ясные трубы, шар важно покачивался на своих веревках. Васька согнулся и юркнул между ногами вперед. За ним полезли кузнечонок и Драп, и я, боясь затеряться в толпе. Нас нажимали коленями, ругали, но мы в один миг вырвались к кругу, где было свободно. Шумели голоса: «Француз! Француз!» Что-то праздничное было во всем. Обширная площадка, посыпанная желто-красным песком, была оцеплена тысячами народу, а шар в этом кругу был словно пойманный, не уйдешь. «Француз! Француз идет!» И мы, наконец, увидали этого удивительного француза. Он появился из домика возле музыкантов, похожего на избушку, в удивительном костюме. Васька даже крикнул: «Голый!» Конечно, француз был не голый. Что мог знать Васька? А как акробат из цирка? Он был в розоватом трико, обтягивавшем его стройное тело. На груди и на поясе сверкал, как драгоценные камни, цветной бисер хрусталики. Зеленый, золотой, всякий. Руки были совсем голые и с такими наростами мускулов, что все так и зашумели. Ну и здоров, француз! Очень красив был этот француз. Курчавый, чернобровый, с густыми черными усами и розовыми щеками. Он остановился на порожке беседки и послал всем нам воздушный поцелуй. Вот так. Все закричали «Ура!» А француз поклонился, приложил руки к груди и весь засверкал дрогнувшим бисером. Драб потом говорил, весь в огнях. Подпрыгивая, как цирковой наездник, француз подбежал к шару, приложил кончики пальцев ко рту и развел руками. Опять послал поцелуи и поклонился. Тут Васька заорал первый «Ура!» Не мог удержаться, встал на голову и подрыгал ногами. Кругом пошел смех. Кто-то прихватил Ваську за ноги и подергал. Даже француз заметил и посмеялся. Он даже послал нам. Я это отлично заметила, особенный поцелуй. Драб потом спорил, что это он ему послал. Смотрел прямо на него. Но кузнечонок божился, что ему. Француз будто бы прищурился и погрозил ему пальцем. Васька считал, что ему за то, что он прошелся на голове. Что бы там ни было, но мы таки получили поцелуй от француза. Потом француз взял сигару у господина в цилиндре в перчатках с красным галстуком, у того самого, который ел курицу, покурил, наскоро разглядывая публику, и все щурился. Хорошо он курил. Затянется скоро-скоро и выпустит в ноздри. «Напоследок накуривается», — сказал кто-то. «То жив-жив, а то и вдребезги». Кузнечонок шипел мне в ухо. «Обязательно расшибется, ей-богу!» Драб толканул меня, сделал страшные глаза, мотнул на француза и прохрипел. «Вот!» Хотел ли он сказать этим, что вот, мол, скоро расшибется француз? Или хотел выразить свой восторг отчаянной храбростью, не знаю. У меня колотилось сердце за француза. Даже присмирелый Васька сказал только «Курит-то как отчаянно!» Француз курил наскоро, частыми затяжками, поглядывая на сигару, и как будто думал о чем-то, может быть, о своей судьбе. Поглядывал на небо, высоко, черт возьми, подрагивали на солнце его хрусталики. Может быть, слегка и дрожал француз. Кто-то вытолкнул драпа вперед и крикнул «Чего глядишь-то, лети!» Драп съежился и поддался назад. Да, страшно было. Кто-то детским голоском плакал, должно быть, тоже боялся. «Мама!» Только музыканты не боялись. Они так трубили и гремели, словно хотели всех развеселить и подбодрить француза. А тут господин в цилиндре, ковырявший перышком в зубах, махнул рукой, и к шару явился лакей с подносиком, а на подносике был стаканчик с чем-то золотистым. «Лекарства ему дают», — сказал кучер с подрубленными волосами в синей безрукавке. «Значит, чтобы покрепше был. Дорожка тоже дальняя. Еще куда попадет. На том-то свете этого не попробуешь, да?» Француз взял стаканчик и опрокинул в рот. Усмехнулся, вытер усы, поданным ему красным платочком. Тряхнул головой, словно хотел сказать «погибать так погибать». Хлопнул в ладоши, подвигал руками, чтобы вольней было. И, запрокинув голову, поглядел в небо, будто примеривал «высоко ли?». Поглядели и мы. Высоко. Пущенный кем-то красный шар казался клюковкой в синей бездонной дали. Голова кружилась. «Пускают!» — закричали голоса. Да, отпускали шар.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.